В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика, на наших часах 0 часов 12 минут с небольшими копейками. Мы с огромнейшим удовольствием, не знаю, как вы, а мы с огромнейшим удовольствием рады новой встрече. Мы — это звукорежиссер Николай Котов, а также ведущие дядя Миша.
И дядя Володя.
Или Михаил Кузищев.
И Владимир Ильинский.
Вот, опять-таки, получается, что с корабля на бал сегодняшний эфир. Вот, и сразу скажу, что обычно, вы знаете, наша позиция, мы никогда не стараемся привязывать эфиры к каким-то датам. Ну, если только исключение делаем вот в рамках бетловского эфира. Но сегодня случай особый. Во-первых, вот у нас Петр Кулеш будет главным докладчиком, он выразил желание этот эфир провести. Ну и во-вторых, поскольку как бы дядя Володя отсутствовал последние дней 12 в Москве, то подготовить какой-то эфир было сложновато. Поэтому спасибо Петру Кулешу за, во-первых, то, что он вот лег, можно сказать, грудью на амбразуру, а во-вторых, за то, что он предложил эту тему. А тема — это Рик Райт.
Ну, безусловно. Доброй ночи всем, кто нас слушает. Обойти эту тему было невозможно. И просто вот действительно было такое чувство, что нужно сделать эту программу. Хотя я, честно говоря, не специалист по Райту. Вы, наверное, в общем, знаете, что мой любимый Флойд — это Сид Барретт, но вот они достаточно близки по духу, как мне кажется. И это было такое событие, которое просто, ну, нельзя было как-то не отметить, пройти мимо него. И было такое чувство, что надо сделать передачу. Действительно, такая была ситуация, что Володи не было в Москве. И делать было как бы нечего. Мы тут с Мишей созвонились.
Да, просто это... я был поставлен перед фактом. Есть такое предложение. Ты не возражаешь? Сказал, конечно, нет.
Вот, то есть просто, ну, по-другому как бы быть просто не могло, потому что, ну, действительно, известие — это просто как гром среди ясного неба.
Абсолютно шок. Никаких не было вообще признаков.
Да, это был полный шок, и вот я со многими людьми перезванивался вот в эти дни, там, в понедельник, вот 15-го, да. У всех было просто вот такое вот ощущение, что очень-очень жалко, просто до слез жалко человека, и никто толком ничего даже не мог сказать. И если вы вспомните, что какие-то реакции на это появились где-то к среде, только, скажем, какие-то соболезнования, заявления от Гилмора, от Уотерса, там, от Мейсона, вообще от кого бы то ни было. Вот такое ощущение, что вот вторник, это 16-й, все просто не понимали, до конца не могли осознать, что произошло и как вообще, что сказать.
А что вообще произошло, какова причина?
Рак, скоротечный рак, каких-то подробностей не сообщается, в общем. Это вполне в духе Райта, человека такого закрытого и не публичного. Так что я думаю, что, не знаю, вряд ли мы какие-то подробности узнаем, но, может быть, это и не важно.
Это при том, что в июльском эфире мы слушали записи майского концерта в честь памяти Барретта.
Да. 2007 года.
А, да,
это 2007, и это уже, так сказать, забегая сильно вперед, можно сказать, что это как раз последним выступлением Райта, по его появлению на сцене. Это вот 11 мая 2007 года. Он последний раз сыграл и сыграл со своими друзьями по Флойду. И сыграл на том самом органе Фарфис, которым он играл в самые-самые ранние дни существования группы. То есть как-то вот так круг замкнулся. И я тут посмотрел еще раз фотографии с того концерта. Есть такой кадр, где он как бы уходит со сцены, поднимает руки вверх, как бы прощается, вот немножко смазано все в движении. Вот сейчас, конечно, на это смотришь уже какими-то другими немножко
глазами. Другой смысл.
Да, и, понимаешь, какой-то символ в этом видишь. Потому что человек вот так вот попрощался, хотя как англичанин, да, ушел.
Не прощавшись, да.
Да. Вот. Известно, что он работал над сольным альбомом вот последние около года, да. Говорили, что это должен быть какой-то альбом инструментальных вещей, ну, не знаю, какова его судьба будет, издадут ли этот материал или не издадут. Ну, посмотрим, давайте. Надежда, может быть, все-таки у нас есть еще что-нибудь.
Масса тем временем пришло всяких приветов. И Обнинск, и Челябинск, и Шкаровка, и многие другие. Всем огромное спасибо. Мы, может быть, не будем успевать все зачитывать, но будем принимать к сведению.
Я думал,
и, кстати, сразу скажем, что в третьем части у нас сегодня беспредел. И вот там вот как раз ваши вопросы. Это вот это наш хлеб.
А сейчас было бы очень здорово какие-то ваши мнения, впечатления по поводу Рика Райта, его музыки.
Обязательно.
У меня, кстати, Петь, вот тебе вопрос. Он, может быть, так тебе покажется банальным. Тем более, когда речь идет о таких вот группах, титанах, то, наверное, смешно говорить, кто для тебя, вот какую роль играл, скажем, Райт в Pink Floyd. Понятно, что, наверное, не было бы любого из музыкантов, не было бы, наверное, группы, да?
Да,
классический. Но все-таки вот с твоей точки зрения, вот Райт для Pink Floyd, он был,
да, кстати,
он кем был?
Вот в своем, так сказать, вот в этом вот...
Вот для тебя лично, да? Для тебя вот на первом месте понятно.
Понятно, Барретт, да, конечно, вот. А Райт для меня был... Я тут прочитал слова Мейсона, вот, после смерти им сказано, и с удивлением понял, что это, в общем, совпадает с моим ощущением. Вот он написал, что это был тот человек, который связывал как бы нас в группу. Вот уберите как бы клавишные Райта, и все как бы развалится. Вот его клавишные в тот момент, когда они были группой, да, скажем так, вот, это было какое-то связующее, это некая вот такое было, такая была среда, что ли, я не знаю, в которой, так скажем, существовали гитара Гилмора и там, скажем, вокал Уотерса, вот, и барабаны Мейсона. Это был человек, который, оставаясь как бы на, как бы немножко на заднем плане, как бы вот так вот все это держал, ну, внутри себя нельзя так сказать, внутри как бы своего звука, внутри звука своих клавишных. Это если говорить об ансамблевом звучании. На кроме всего, это действительно, безусловно, талантливый композитор. Он никогда не считал себя, так сказать, текстовиком. Не то что поэтом, он всегда, так сказать, максимально избегал вот этой роли. Вот. Ну, у него, может быть, и тексты... Ну, это не Барретт, да, конечно, вот, но они вполне на уровне. Вот. И то еще, вот о чем говорил Мейсон, мне очень тоже близко, что он говорил, что Райт был человеком неконфликтным, но не в том смысле, что ему было все равно, наплевать, да. Вот. Но он был человек, который не нагнетал обстановку. Потому что, к сожалению, большинство людей, они вот, знаете, вот там мир пропадет, но я выскажусь. Вот. Но мудрость заключается, может быть, иногда в том, чтобы понимать, что если скандал не приведет как бы к решению проблемы, его не нужно затевать. Вот Райт в этом смысле был человеком сдержанным. И...
Как я завидую вот такой позиции.
Вот. На таких людях как бы многое держится. Да? Вот. Ну, давайте послушаем музыку. Мы начнем с композиции, без которой, конечно, невозможно представить себе творчество Рика Райта, что первое, что приходит в голову, естественно, как сейчас, особенно, когда говорят о нем, безусловно, Great Gig in the Sky. Давайте только обратим на одну деталь внимание. На то, что перед началом, собственно говоря, композиции, там вот эти вот слова людей, которые, да, говорили в альбоме Dark Side of the Moon, там какие-то...
О смерти, там просили высказаться всех.
Да, и вот перед этим такие слова: я не боюсь умереть в любой момент. Мне все равно, почему я должен бояться смерти? Для этого нет причины. Когда-то все должны мы уйти. Опять же, это как-то вот перекликается с тем, что произошло. Давайте послушаем.
Anytime I do, I don't mind. should I be afraid of dying? There's no reason for it. You're gonna go sometime.
Great Geek in the Sky, автором которой как раз значится Рик Райт. Я на самом деле настолько у меня эта композиция вот неразрывна со всем остальным альбомом, что я как-то вообще даже никогда не задумывался.
Ну, альбом вообще на одном дыхании. Как когда-то слушался, так и сейчас, мне кажется, слушается.
Кто это сделал, да? Там,
да, вот какие-то это тот, это сделал этот, да.
Ну, вот то есть... Гилмор как раз сказал, что чем бы было Dark Side of the Moon без вот этих вот вещей, без Great Gig in the Sky и без Us and Them.
Интересно, я вот как-то никогда раньше не задумывался в вкладе Рика Райта в музыку, о том, какие у него какие-то музыкальные были влияния. А некоторое время назад я посмотрел документальный фильм о Dark Side of the Moon. Есть такая серия документальных фильмов о классических альбомах. И там, собственно, все четверо тогда Флойдов рассказывали о разных композициях, как и что. И я помню, я просто поразился, как в свое время, как тогда Рик Райт, рассказывая о композиции «Breathe», говорил о том, что, сочиняя вот вступление к этой песне, как ни странно, так для меня был вдохновлялся альбомом Kind of Blue Майлса Дэвиса. То есть это вообще джазовая музыка, причем это такой боп, это даже не просто традиционный джаз. Вот, и вообще, если...
Да, сложная вещь, такие остаются.
Мне кажется, неважно, какую музыку слушать, надо хорошую музыку слушать. Тогда у тебя совершенно какие-то иные эмоции.
Да,
во-первых, не, в душе потом,
да, ведь дело не идет, а, так сказать, как это, прямом копировании.
Я согласен, конечно, но просто это я вот к тому, что, может быть, да, Райт вообще, оказывается, может быть, так тихо и незаметно Флойд подводил к территориям совершенно другим флойдовскую музыку, совершенно даже вот не роковым, а, например, джаз, потому вот что так. Флойд и джаз ты вообще прав? Совершенно никогда
ты
у меня...
Ты прав, дядя Миша, абсолютно. Это, да, вот, помнишь, безусловно. Кстати, это как бы моя теория, что вот все великие группы, они не строятся на одном человеке, каком-то лидере, да, а если вот в этой группе несколько людей, которые, каждый из которых что-то из себя представляет, вот тогда получается какое-то вот единое, такое мощное целое.
Да, то есть он умел какими-то совершенно вроде бы не роковыми вещами наполнить флойдовскую музыку, при том совершенно у вас не возникает ощущения, что вы слушаете, там, например, там, джаз или
да,
там,
что вставку,
что-то еще. Да, она при этом абсолютно стиль, остается в чистой воды флойдовской, цель, абсолютной частью.
Вот Петр, поскольку он, в общем, главный заготовщик этого эфира, ну, я не хочу дядя Мишина
Петр, абсолютно.
Вот, но все-таки, я не знаю, что сегодня заготовлено, что у нас сегодня будет звучать, я просто сразу хотел спросить твое мнение по поводу сольных альбомов Райта. Ну, их, во-первых, не так много совсем,
да,
что получается.
Да, их, в общем, так три, если посмотреть. Но мы...
И вот какое твое мнение о сольных работах? Они слишком экспериментальные?
Интересно. Нет, почему? Они разноплановые. Они разные. Они есть экспериментальные, есть какие-то, наоборот, может быть, даже традиционные. Вот есть, так сказать, более такие зрелые третьи работы, да, но мы об этом поговорим, я думаю, чуть позже. Вот, а пока как раз о вкладе Миши, да, таком вот, как это, неявном, да? Как...
Да нет, вклад просто я говорил, что Петр, вот неплохо было, вот может быть, вот какую-нибудь вот такую песню,
да,
поставить, или вот такую, да.
Что так, какой классический звук Рика Райта, вот мы тоже говорили, и Миша сказал, что вот есть композиция.
Да, меня почему-то, вот у меня две композиции всегда с Риком Райтом ассоциируются. Одна с Obscured by Cloud State, которую он исполняет, хотя там соавторство с Уотерсом, вот, а его собственного полностью авторство это с Atom Hard Mother, композиция Summer of 68, лето 68-го. Вот, и я вообще думал о том, что немножко, я, может быть, хотел бы, если вы не против, о своем отношении сказать, ну, к Райту вообще. Потому что я при всем моем большущем уважении и к Уотерсу, и Гилмору, и абсолютно признании таланта и всех их заслуг перед вот таким, ну, поздним классическим составом Флойда, у меня что Уотерс, что Гилмор вызывали впечатление вот людей, которым подступиться нельзя. Они настолько такие какие-то гениальные, талантливые, такие холодные. Да, причем они холодные, в общем-то, люди. То есть у меня не возникает личное ощущение с ними там попить чай или что-то. Если я к ним подойду, скажу: «Привет, там, ребята, как дела?» Вот, то я вот не уверен, что я какую-то положительную реакцию от этих двух людей получу. Причем я не собираюсь, конечно, подходить там или что-то спрашивать, но просто когда вы смотрите на их фотографии, да, вот взгляды этих людей, вот удивительно, Райт, удивительно теплый взгляд, и ощущение, что вот единственный, да, простят меня любители Флойд, почему-то вызывает ощущение доброго, вот такого искреннего человека, такого светлого человека, вот так я даже хотел бы сказать.
Миш, ну вот знавшие его люди говорили, что необходимо было преодолеть какую-то первую вот такую вот его замкнутость, закрытость, дождаться, так сказать, пока он раскроется, тогда действительно он был таким человеком, которым ты сказал.
Вот, и поэтому как-то вот, ну, не знаю, вот...
То есть у тебя вот такая теплая,
наиболее
красивая
какой-то
вещь.
Да, человеческий, человечный из вот Флойдов, и песня такая почти летняя.
Да, давайте,
вот, давайте послушаем.
Something before you leave.
Такое было лето 68-го.
Дима Шкурко передает всем привет. Это его любимая вещь прозвучала. Ну,
замечательный Мишка.
Вот. Несколько вопросов есть. Вот. Не все люди, оказывается, были в курсе, когда это случилось.
Это в понедельник, 15 сентября, появилось сообщение.
Так, еще такой вопрос. Я, кстати, хотел тебя спросить. Насколько я помню, правда, проект Z — это не сольник Райт, а совместный с кем-то. Второе имя не вспомню.
Дэйв Харрис. Обязательно мы будем
почему,
об этом говорить.
Вопрос в чем заключается? Почему он так не любит свой проект, вот этот Z?
Ну,
по-моему,
давайте,
он прекрасен.
Давайте мы об этом поговорим, может, в следующем часе. Мы обязательно с Зи проиграем музыку. И
вот еще совсем для меня странный вопрос. Вот были названы сегодня фамилия Райта, Баррета. А кто еще играл в Pink Floyd, человек спрашивает? Ну, Ник Мейсон был.
Пинк и Флойд.
Роджер Уотерс и Дэйв Гилмор.
Еще играли Крис Деннис, вокалист, и Боб Клоуз, гитарист. Еще, если вот так вот говорить официально. Да, ну и там куча народу, которая им помогала уже в разное время, разные люди там.
Ну, там всякие, да. И Боб Эзрин там.
Да, да, да. И...
А если уж называть
когда
поздний
состав. Когда они в Москве выступали, да, говорят, помогал, там вообще хор веревки помогал очень сильно.
Вот, то есть...
Там целый вышел отряд,
там человек 25 было. Да, там много куча людей. Гитаристов, басистов, подпевальщиков.
И вот немножко продолжение разговора о звуке, да, Райта. Мы вот как раз Миша предложил вот такую вот, как бы так сказать, светлую сторону, да, такую вот.
Но это мои ассоциации, на самом деле. У кого-то могут быть совершенно другие.
У меня, на самом деле, вот такой вот классический, так сказать, вот такой Райт начался совершенно с другого звука. Потому что это я услышал позже. Вот. Потому что для меня Райт был прежде всего человеком, который создавал вот такую вот даже еще ну, не психоделическую, потому что я Пайпер это услышал позже. Вот началось все вот с времени типа Помпейского концерта. Вот, где вот эти клавиши, ощущение чего-то такого загадочного, что-то чего-то такого, такого бередящего душу, такого какого-то даже напряженного какого-то иногда, да. Вот, то есть для меня это был вот такой вот немножечко. Так сказать, выводящий из равновесия даже психологического звук, вот, который тебя, так сказать, как-то вот одновременно манящий, так сказать, и притягивающий. И если мы вот послушаем классические, на мой взгляд, композиции того периода, такие как Echoes, там, или Careful with the Texas Eugene, или там Set the Controls for the Heart of the Sun, мы вот услышим вот эти вот россыпи звуков каких-то странных, совершенно таких вот потусторонних, и как раз это, в общем, заслуга Райта. Это вот тот фон, так сказать, он создает то напряжение, которое, скажем, потом взрывается, да, вокалом Уотерса вот в Careful with the Eugene. Да. Это вот как та бомба, которая, как, знаете, говорит у Хичкока, да, в этих фильмах саспенс, она тикает, да, часовым механизмом, она может и не взорваться, но зритель в напряжении, да. Вот это тоже Райт. Я вот как раз, когда прослушивал перед, готовясь к этой программе, очень много-много музыки. Я думал, где же найти вот такой трек, который был бы не очень длинным. С одной стороны, с другой стороны, вот отражал вот эту вот такую вот, ну, такую вот, не знаю, бередящую такую вот...
Отсутствие сторону. Равновесия.
Да, 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 вот такой вот дисбаланс, да, вот такой вот. И я нашел вещь Absolute Curtains, вот, с Obscured by Clouds.
Отличный, вещь. Кстати, вот диск, мне кажется, он просто
он,
подзабыт.
Он, да, как-то так не очень...
Недооценен.
Да, да. Он несколько вне, так сказать, вот фокуса внимания. Но там замечательные вещи. И вот эта вот композиция, она практически основана, хотя авторы все четверо, но звук там клавишный, электронный клавишный Райт, причем самый разный, там мелатрон и орган. Вот, давайте послушаем вот эту вещь, другая сторона звучания Рика Райта. полностью прослушает композицию. Ввели вот хор аборигенов с Новой Гвинеи.
Кстати, что за фильм?
Вот интересно, кстати, посмотреть бы этот фильм. Ну, это один из многих такого типа хиповых фильмов, когда попадают на какой-то такой заброшенный остров, там какая-то хиповая коммуна, или они основывают хиповую коммуну с местным там населением.
И предаются?
Предаются уж, наверное.
Всем излишеством, да. Вот. Ну, это немножко другая как бы тема. Вот такой звук, да, тоже.
Да, другая сторона. Темная сторона Рика Райта.
Рика Райта, если она вообще существует, да.
Так, у нас еще здесь есть вопрос от Наташи. Как называлась, я так понимаю, первая, наверное, композиция Great Gig in the Sky.
Да, ну это просто такая классика из классики, как бы, да. Просто невозможно ее обойти.
Так, так, все, пожалуй, из таких. А это вам не Битлы написал Шумейко.
Но действительно вот, не Битлы.
Не могу сложно. Не согласиться, да, действительно, это не
Битлы. Не поспоришь.
Да, да, да. Вот. Итак, вот это вот такое звучание конца 60-х, самого начала 70-х годов. Но мне-то как раз, как вы сами понимаете, то есть мне нравится, безусловно, и этот период, но вот в последнее время наибольший интерес у меня вызывает Барретт, да, эпоха Барретта. И Райт, конечно, сыграл колоссальную роль именно тоже в эту эпоху, потому что он фактически был человеком номер два вот после Сида, человеком, который лучше всех его понимал, как бы был на него настроен. И его орган тогда вот такой в полном смысле психоделический, как бы можно сказать, даже сказать, классический такой вот образец, как должен звучать психоделический орган, это его Фарфиса знаменитый. Вот, то есть его органные соло, они, в общем-то, заворачивали мозги не хуже барреттовских гитарных. А вот, и, конечно, вот его значение тогда как бы переоценить невозможно. Это даже было, может, больше, чем вот в период этого коллективного творчества, который до Dark Side, ну и немножко Dark Side, там начало 70-х тоже захватило. И он действительно внес большой вклад в Piper, вот в альбом, который, безусловно, все вы знаете. И, к сожалению, там не указано, что он лидер вокала, исполняет в нескольких композициях. Вот Matilda Mother, например, да. В этот момент, когда с Барреттом, так сказать, уже начались все вот эти вот неприятные моменты, он как-то пробовался тоже на роль сочинителя песен именно, да, и ему принадлежат две вещи, которые выходили на синглах, но это Paintbox, конечно, все знают, «Сторона Б», вот, вышедшая в ноябре 67-го года, и потом «It Would Be So Nice», 68-й год, но как-то вот он так...
Он как бы еще не стал лидером группы, на самом
да,
деле.
Да, да, да. Ну, по крайней мере, на него вот смотрели, как на такого вот человека, который может подхватить как бы вот это вот... Вот это барреттовское настроение, вот это вот... И он сам как-то вот не залюбил себя в качестве автора песен, он всегда, так сказать, относился очень к этому так скептически. Хотя, наверное, как всегда, так сказать, скромничал, потому что вещи-то у него очень неплохие получались. Давайте послушаем вещь «Remember a Day», которую он написал. Она вышла-то на «Saucer Full of Secrets» в 68-м году, но написана была в октябре 67-го. На тех же самых сессиях, когда записывался «Vegetable Man», вот «Scream», «Silent Scream». Вот
последние записи с Сидом.
Да, которые... Сид здесь на гитаре. И надо так сказать, что Рик Райт впоследствии помогал в записи сольников Барретта в качестве продюсера, в качестве там клавишника. Он даже, вспомним, Доминос, там мы помним, вспомним его замечательную, так сказать, клавишную партию. И еще чем эта вещь «Remember a Day», наверное, сейчас примечательна тем, что вот буквально на днях Дэвид Гилмор в телепрограмме Джулза Холланда ее исполнил.
Ух ты!
В память о Рике Райте. Вот давайте да, послушаем. Ну вот классический вариант «Remember a Day» с альбома «Saucer Full of Secrets».
Так, вопросы у нас появились. Шурик из Шкаровки интересуется, а почему это интересно, Рик Райт не сотрудничал ни с Клаусом Шульцем, ни с Tangerine Dream? Могли бы, мол. Но я думаю, что список, с кем он не сотрудничал, на раз в 100, наверное, обширнее, чем список,
да,
тех,
можно заняться,
с кем он
этим на досуге и составить такой список.
Ну, Флойд вообще были группы довольно закрытые в свое время. Это, я думаю, сложно было.
Александр нам написал, что Райт — это позвоночник Pink Floyd.
Можно,
кстати,
и
вот,
так сказать.
Думаю, да. Почему? Приезжал ли Рик Райт в Москву в 89 году со Стэн Флойд?
Приезжал.
Фотографии.
Я, честно, не помню. Был же там момент, когда у них какие-то были там сложности.
А ты был, дядя Володь?
Нет,
где,
я не ходил.
Где ты был в этот момент?
Я не ходил.
Эх.
Вот. Там же кого-то не было.
Ну, в отрасли не было.
В отрасли не было. Старые заставки, очевидно, в невероятном тоже звучит орган Райт. Если честно, Саша, я не
нет,
помню, какая там
нет.
заставка. Так давно этого не видел, что просто даже сейчас не представляю, что там в заставке звучало.
Нет, там, по-моему, какая-то звучала, собственно, местного сочинения.
Нет, это был Райт. Вряд ли это мог быть Райт.
Ну что, у нас вопросов пока больше нету. Значит, мы успеем последнюю,
да,
композицию
в этом часе послушать. Ну, она так очень хорошо у нас вытекает из темы Сида Барретта, потому что мы действительно уже говорили, что Райт был, так сказать, таким вот. Если у них было блюдце полное секретов, да, летающие, то Барретт был командиром, а вот вторым пилотом был Райт, безусловно. И вот это вот какое-то особое чувство, наверное, к Барретту, которое, конечно, характерно было для всех Флойдов, но у Райта было, видимо, какое-то свое такое личное отношение. Оно очень хорошо, как мне кажется, проявилось, когда они записывали это, ну, из хрестоматийное, так сказать, посвящение Барретту, Shine on your Crazy Diamond.
У меня вообще-то ощущение было, что, ну, мне казалось, что, наверное, когда Барретт ушел из группы, то Райт должен себя как-то особенно одиноко был почувствовать.
А был такой момент, когда он был готов уйти с Барреттом. То есть был шанс, что группа развалится как пополам. И наиболее креативная эта часть, конечно, вот, была это Барретт Райт, но Барретту было как бы все равно, он не ставил как бы такой цели, то есть никто Райта никто не позвал, поэтому.
Да, он никого с собой тащить не хотел.
Да, он как бы, так сказать, поэтому он присоединился к вот группировке Waters Mason, которые, так сказать, такую правильную дорогу указали, вот, и, значит, дальнейшая, как говорится, история. Вот, и девятую часть, соответственно, этой вещи, Shine On, написал
именно Райт,
да,
именно
Сон,
он один.
Да, один.
Так что можно считать, что это как личное его собственное посвящение Барретту.
Барретту, безусловно. Вот давайте мы сейчас послушаем как раз вот этот фрагмент. Замечательный совершенно, я бы сказал, размышление на органе о дорогом друге.
И после новостей вернемся.
Thank you. радио «Эхо Москвы».
Столица 1 час. Доброй ночи. У микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе Новости». Новые проблемы российских авиапассажиров. Как нам стало известно, с полудня пятницы не могут улететь на отдых в Египет несколько сот человек в авиакомпании «Россия». Когда же их самолет взлетел, ему пришлось через некоторое время вернуться обратно во Внуково. Об этом нам рассказала одна из пассажирок, Люция Айсагалиева. И сейчас мы услышим ее рассказ о событиях, связанных с этим авиарейсом. Нет, мы сейчас не сможем услышать этот материал, но надеюсь, что в дальнейшем он у нас прозвучит. Пока лишь замечу, что пассажирам обещают через некоторое время, им самолет заменят, и они смогут, наконец, вылететь в Египет. Комментариев со стороны авиакомпании «Россия» и аэропорта Внуково на этот счет к нам пока не поступало. А теперь мы сможем услышать рассказ пассажирки этого рейса Люции Айсагалиевой.
Сначала у нас 2 часа продержали в самолете, потом выпустили и сказали, что какие-то якобы технические неисправности, не объясняю особо какие. Потом каждый час нам делали объявление, что, соответственно, мы вылетаем там сначала в 2, потом в 3, в 4 и так до 6 часов. Потом в результате нас погрузили, ну, понятно, что мы долго ждали там разрешения на взлет, естественно, так как коридор был упущен. Мы пролетели потом 3 часа. И капитан корабля объявил нам, что в связи с тем, что государства Кипр и Греция нас не пропускают в воздушное пространство, то нас поворачивают обратно в пункт, откуда мы вылетели, то есть в Москву. При этом в Москву мы прилетели не через 3 часа, а через 2. То есть мы уже час летели обратно, когда они нам объявляли. Ну, то есть это такое наслоение какой-то лжи получается. И в самолете, самолет полный, это Ту-214. Здесь есть иностранцы, есть египтяне, например, у которых вообще нет визы. То есть есть разовые транзитные. Они, по идее, даже не могут выйти из самолета. Или могут выйти в транзитную зону.
Сейчас эти пассажиры, напомню, находятся в столичном аэропорту Внуково. Члены Совбеза ООН снова не смогли прийти к единой позиции относительно ядерной программы Ирана. Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совета Безопасности. Сначала западные агентства сообщили, что подготовлен проект резолюции, довольно жесткий по отношению к Тегерану. Речь шла о необходимости полностью и немедленно прекратить обогащение урана. Позднее российский постпред Виталий Чуркин заявил, что резолюция принята не будет. Мировые финансовые рынки вновь идут вниз. Российские фондовые индексы РТС и ММВБ упали вчера на 1.5% каждый. Еще более крупным падением завершили неделю некоторые европейские биржи. Ночью в минусе закрылась и биржа в Нью-Йорке. Общий экономический фон в мире остается негативным. И у кризиса нынешнего могут быть довольно неожиданные последствия. В частности, как только что сообщило агентство Рейтер, из-за экономических проблем может задержаться создание системы противоракетной обороны на территории Чехии. Об этом министр иностранных дел Чехии заявил в рамках Объединенных Наций. О погоде. В Москве сегодня облачно, временами пройдет дождь, температура днем около 10 градусов тепла. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 1 час 4,5 минуты. Так, по крайней мере, часы в нашей студии показывают. Напоминаю, это 120 минут классики рока на волнах радио «Эхо Москвы». С вами сегодня звукорежиссер Николай Котов, а также дядя Миша.
Дядя Володя.
Или Михаил Кузищев.
И Владимир Линский.
И Петр Кулеш у нас сегодня главный, собственно, не только докладчик, а главный идейный вдохновитель сегодняшнего эфира, посвященного Рику Райту.
Организатор, да?
Организатор. Точно. Он един во многих лицах.
Что делать, так сказать, вот Кто кроме меня?
Вот, кстати, вот это не в тему, но просто интересно, что из Шкаровки Шурик нам подсказывает, что Питер Бауман звучит вот в составке, о которой мы говорили, мол, позор вам, деревня.
Что Питер Бауман? Это
Питер Гринбаум. Питер Грин?
Нет. Я читаю, как он пишет. Питер Бауман.
Питер Бауман — это, по-моему, Tangerine Dream, нет?
А.
Я, честно говоря, этих плохо людей знаю все. Поскольку не люблю электронную.
По-моему, это да. Но мы как-то, по-моему, Tangerine Dream не обсуждались?
Нет, ну речь нет, шла про заставку передачи.
Да. Видимо, тогда мы у вас вполне возможно. Это просто...
Но мы не в курсах, действительно. Нет, мы в деревне живем большой, поэтому мы не в курсах.
Нет, ну, как говорится, так сказать, нельзя объять необъятное.
Каждый главное, никто не пытается.
Да, да. Такой в своей области. Вот. Итак, давайте сейчас обратимся уже к сольному творчеству Райта, потому что как бы вопросы уже такие были. Какие-то такие вот подводки к этой теме. И посмотрим, что же он делал, так сказать, вне рамок группы. По той или иной причине, о которых мы тоже поговорим. Но, наверное, первая вещь, которую надо здесь сыграть, просто тоже это абсолютно неизбежно, это его сольный кусочек, который записан на диске Амагама, да, помним все.
Который как бы представлял собой 4 небольших сольных альбома на одной пластинке.
На одной пластинке, да. И вот каждый как бы вот из участников группы по задумке должен был раскрыться как индивидуальность вот в этих вот фрагментах.
Кстати, в свое время я просто заслушивался именно этим альбомом. Мне казался он невероятно необычным, таким интересным. Все, мне все там нравилось. Потом как-то поднадоело со временем. Но думаю, что все равно это интересно. И мне, кстати, вот я так подглядел сейчас уже в списочек того, что у нас сегодня еще и даже будет звучать. И мне очень приятно, что Петр вот пошел нетривиальным образом. То есть не какие-то, вот, может быть, самые известные вещи будет заводить, а в том числе и вот будут звучать фрагменты не самых популярных, не самых известных альбомов.
Ну, мне кажется, что...
Подзабытых.
Задача вот этой передачи — это составить такой вот наиболее полный образ Райта как музыканта, как человека. Может быть, это мы не претендуем сегодня на такое подробное изложение, да, его, так сказать, творческой биографии. Мы просто хотим дать какие-то вот такие точки, какие-то вот его творческие
штрихи к портрету.
Портрету, если хотите, от которых вы можете потом идти в любом направлении, которое вам ближе. Можете...
Что у каждого, в конце концов, свой собственный образ, свое собственное
свое
представление.
Собственное видение, это, да, у музыканта. Ну, давайте послушаем вот, это, вот эти вот две вещи. Две части, вернее.
Одного произведения,
которое называлось «Сизифос», да, это такие вот упражнения Райта на клавишных в разного-разного вида. Сейчас давайте вот послушаем, потом немножко скажем там про это.
Thank you.
еще пример райтовского творчества и его...
Тоже просто классический авангард.
Да, сначала как бы классика, да, такая вот... Просто такая пьеса, да, для рояля. А потом уже что-то такое более... Такое бросающий вызов такое.
Да, если это Сизиф, то, наверное, кончилось тем, что все-таки завалило его камнями.
Да, что-то вот такое, какие-то вот, да, вопли Сизифа, которого, значит, камни заваливают, да. Ну, здесь усматривают специалисты влияние там от Рахманинова до Штокгаузена, наверное, все это имеет место быть. Ну, вот это такой вот первый, как бы, опыт.
Ну, интересно, видите, у нас уже и джазовые были моменты, и классика.
Да, классический авангард, вот еще раз подтверждает, что вот такой вот какой-то тихий, незаметный, не, так сказать, человек, который не любил никогда выходить на первый план, Рик Райт оказывается таким разноплановым, очень интересным, неоднозначным.
Может быть, наиболее разнопорным.
Мне кажется, вот такая музыка, она, в общем, не всем по душе, и кого-то даже может отпугнуть, мне кажется.
Нет, безусловно.
Людей, настроенных вот на такой традиционный пинг-флойд.
Но это просто к вопросу о том, какую разную музыку он слушал
и
мог записывать.
Мог записывать, да.
Так, нам написал вот Юрий из Латвии. Он пишет, вас слушают и в Латвии.
Это приятно.
Спасибо за передачу. Что скажете насчет Marooned?
Ну, хорошая вещь, Marooned.
Ну, впрямую она отношения к Райту не имеет, хотя он говорил, что там мое влияние, как бы, по-моему, мое влияние Marooned там прослушивается. Вот, но я, честно говоря, не готов сказать, да, что вот он какой-то конкретный класс.
Ну, у нас Division Bell будет другая вещь.
Еще одно сообщение. Просто спасибо, обалдевшие пермяки.
Спасибо пермякам.
Спасибо за группу. Это «Черный квадрат», написал Алексей Карлов.
Да, что-то, ну что-то есть такое.
Пора уже написать «Белый квадрат», я думаю.
Белый, кто-то еще, да, не додумался.
На белом фоне «Белый квадрат». Вот, хоть сильно.
Ну да, ну... Тут уже фотографировал, я не помню, какой фотограф, просто листы бумаги белые. И таким образом, чтобы добиться полной, так сказать, идентичности объекта и изображения. Ну, так что, может быть, что-то уже какие-то опыты в этом направлении были.
Интересная идея.
Вот еще интересное пришло сообщение. Привет, мальчишки, хочу вас. Угу. Без подписи.
Интересно. Ну что, мы двигаемся дальше?
Да, двигаемся дальше по сольному творчеству Райта. И вот это был, так сказать, такой вот, как Миша сказал, мини-альбом, да?
Четыре мини-альбома.
Вот,
да.
Первый мини-альбом Райта. Следующая его сольная работа, она появилась в сентябре 1978 года.
Вот это я очень люблю диско.
Что 30 лет, в общем-то, прошло. Как раз вот
в этом году.
С момента его выхода записан был в январе-феврале 1978. Это сольный альбом Рика Райта, который называется Wet Dream, да, известный. Музыка
как
такая.
Как тебе кажется, кстати?
Ну, как сказать, вот это направление альтернативное, как бы, тому Флойду, в котором, который, так сказать, двигал Уотерс в тот момент.
Оно такое, по-моему, на мой взгляд, оно даже какое-то более флойдовское, чем...
В чем-то более флойдовское. Ну, как, если мы под Флойдом имеем в виду 70-е, это Флойд, да, тут нежели Волн, то есть... А дальше, так сказать, это на любителя, кому какой Флойд нравится. Вот. Но музыка очень такая, ну, спокойная, да, лирическая, такая полная лирической грусти, можно даже сказать. Не, вот этого нет, этого надрыва, этого нерва такого вот сумасшедшего, обнаженного, как скажем, Уотерса. Вот. Но, знаете, как говорят, что тихие воды глубокие, иногда, так сказать, переживания, которые... Вот так вот неявно выражается, гораздо глубже, может быть, и существеннее, нежели вот такой вот открытый такой вот выплеск. Ну, это тоже, опять же, говорю, так сказать, любителя, кому что понравится.
Но я вообще хочу сказать, что на меня в свое время альбом сильное впечатление произвел, я совершенно такого не ожидал, потому что, ну, у всех свои, конечно, впечатления, восприятия, но я никогда, я сейчас это готов сказать, я не люблю альбом The Wall. Я люблю...
Дядя Миша.
Вот, я люблю
я
более ранний.
Тебя поддержать.
Флойд. И я настолько был приятно удивлен, что вот существует такой тихий,
другой такой,
тихий, неприметный такой альбомчик, который вот на мой субъективный, да, естественно, взгляд, гораздо более флойдовский, там, чем Wall. И я вот так рядышком послушал Дэвид Гилмор и Wet Dream. И мне они оба очень понравились. Причем я могу сказать, что ничем не хуже, я считаю, альбом Wet Dream, чем вот Дэвид Гилмор диск.
Ну, вот это уже тот момент, когда Райт стал расходиться, так сказать, с генералом. Генеральной линии в лице Уотерса. Это уже совершенно очевидно, что, так сказать, их музыкальное мышление, ну, как минимум музыкальное, вот, оно стало совершенно разным. Они шли в каких-то диаметрально противоположных направлениях. Давайте послушаем вещи оттуда. Ну, можно любую, в принципе. Он достаточно ровный альбом. Давайте послушаем первую вещь оттуда, Mediterranean Sea, вот это вот
Средиземноморское до.
Да, Средиземноморское до.
Ага.
Wet Dream, сентябрь 78 года.
Вообще, к сожалению, альбом один раз издавался на CD и сейчас недоступен практически никаким образом. Я думаю, что не было бы, конечно, счастья, несчастье помогло. Может быть, теперь он будет... Нет, а вот с этого, да, вот оно, можно отсюда его взять.
То есть было бы неплохо, да, вот
его переиздать.
30-летию какое-нибудь,
да,
хорошее, какое-нибудь ремонтированное здание, да еще какие-нибудь бонуса вдруг бы нашлись.
А может быть, бокс-сет какой-то так, да, если глубже, да, посвященный творчеству.
Вот, ну,
могли бы.
Может быть, и так, будем надеяться.
Ну, давайте слушать. Просто душой отдыхаешь на таких вещах. Вещь,
да. Вот да, правильно мы сегодня сейчас вот заметили, я думаю, с абсолютно правильным в студии обменивались мнениями на этот счет, что классический пример того, когда вдруг спохватившись, ты понимаешь, да, что здесь это не песня, что это
слов нет.
Инструментал. Да, вроде нет слов, слова, нет вокала, да. Это от этого не делается не только хуже, но...
Да нет, вот чего-то не хватает. Да, нам да, настолько да. органично, естественно, все. Вот отметим также Мела Коллинза, которая сыграла саксофонное соло. Снова и Уайта на гитаре. Ну, то есть
отличные
вполне
люди.
Такой альтернативный Флойд, да простят нас поклонники Роджера Уотерса.
Так, меня такой устраивает Флойд, на самом
да,
деле.
Да, абсолютно хороший Флойд. Несколько сообщений. Shadow пишет нам. Считаю Флойд самой содержательной и выразительной группой. Спасибо. Так, ну, The Wall, это же гениальный альбом, написал Игорь из Вологды. Ну,
да, конечно, понимаете? Гениальный. Просто ну, каждому да, человеку кому ближе...
Кому-то нравится больше, кому-то
что за другое.
Я понимаю, считаю, что там есть хорошие вещи, но вот его бы в два раза как-то спрессовать, подсократить, и мне кажется, что он от этого только выиграл бы.
Я понимаю, что есть гениальные вот эти альбомы, есть гениальные песни Уотерса, но мне всегда лично в них не хватает вот музыки именно, просто музыки. Вот. При всем при том, что я понимаю, что у Уотерса там гениальные идеи, концепции. Вот. Но вот я, если я хочу музыки, то я лучше слушаю Дэвида Гилмора и Рика Райта.
Так.
Почему?
Потрясающе, написал Дмитрий О. Так, я вот тоже помню, что когда впервые, я давненько не слушал целиком этот альбом, но когда впервые его услышал, он на меня сильное впечатление произвел. Может быть, даже понравился больше. Тогда, может быть, не все сольники слышал, но вот, например, примерно в одно время и Мейсона послушал, и что-то из Гилмора, и что-то из Уотерса, и помню, что вот Уотерс мне почему-то меньше всего понравился. Ну, у Мейсона, конечно, вообще альбом. Вообще не совсем понятно, почему он называется сольником Мейсона.
Вот, он такой очень, ведут, да, он да, ну такой... это же кентерберийская как бы команда, Карла Блей там и Роберт Уайт. Это, собственно говоря, такая вывеска Мейсона. Он им просто помог по-человечески, потому что они ему принесли материал, ну, в общих чертах. За детали не ручаюсь, но говорю, что я выпущу под своим именем, и это пройдет, как бы, да. Вот. И так что ему вот именно, так сказать, человеческое спасибо Мейсону за то, что он своих. Ну, они дружили с Уайтом. Вот, что он как-то вот так свое имя им дал для этого. А в общем, к самому Мейсону, к таковому, это мало имеет отношения. Это всем для других людей, как бы, альбом, для других поклонников другого направления. Вот. Ну, давайте мы перейдем к следующему сольному проекту, вот, о котором, Райт, о котором уже упоминалось. Это вот то самое Z и Disc Identity, который такой какой-то, знаете, полумифический. То есть его никто не слушал, но он всем не нравится. Вот это вот... вот
такой... Я слушал, но мне не очень нравится. Вот. То есть он не, ну, крайне неожиданно мне показался. Вот,
то есть все говорят, что...
Я думал, что... Да. Райт в большей степени музыкант, чем какой-то вот электронщик.
Про него...
Вот.
Ну да, про диск все говорят, что да, это какие-то электронные опыты, но все про него знают, это то, что он там выходил только на виниле, хотя вот я тут нашел в интернете следы CD-издания, в общем, как вот голландского 84-го года, если это не просто не подделка, да, то, в общем, как бы CD тоже есть.
На родине он точно на CD выходил.
На родине у нас все выходило.
Да, на CD, даже того, что, так сказать, в природе.
Даже того, что не записывали.
Даже помнишь этот знаменитый альбом якобы Blackbird?
Да, но это мы давайте оставим.
Но я тоже, вот, честно говоря, впервые его услышал, только когда вот стал готовиться к этой передаче, нашел вот эти вот треки, послушал, и хочу что сказать, что конечно, безусловно, это имеет мало отношения к тому, что мы называем там Pink Sound, можно сказать, крайне такое вот, мало что напоминает. Хотя мы послушаем трек, наверное, в котором это наиболее, так сказать.
Вот. Я вот не слышал, честно,
ну,
должен
признать. Ну, вот сейчас услышишь. Вот, но, а с другой стороны, ну, вот в контексте вот того, что мы сейчас говорили о Райте, это достаточно естественно. Попытаться исследовать какие-то новые области.
Новые границы.
Вот, то есть появляется новое там клавишное, основанное на клавишах оборудование. Этот знаменитый синтезатор Fairlight, который, значит, там в начале 80-х там мог практически все, да?
Ой, вот. Страшный был.
И появляется новый звук. вот этот нововолнистский, там как бы вы к нему относились хорошо?
Ну, было бы удивительно даже, если вот человек клавишник, райт, и не попробовать такие вещи.
Да, да, да. Вот появляется вот этот вот человек Дэйв Харрис, группа Fashion, которым они образуют этот дуэт Z, который пишет слова, а музыка в основном все-таки как бы музыкальная часть, это рай, да, все-таки. Пускай вот пропущена через такой какой-то странный техно, так сказать, поп, синти-поп-фильтр.
Но актуальный на тот момент.
Но очень актуальный на тот момент, и, в принципе, нельзя сказать, что это был единичный случай. В принципе, все гиганты, так сказать, вот титаны 70-х, так или иначе,
поддались.
Прошли через это, да. Мне вспоминается замечательная цитата из Яна Андерсона, который сказал, что вот у нас было два пути, да, как появилось это оборудование, либо его проигнорировать, либо попытаться что-то сделать в этом направлении, да, он сказал, мы выбрали второй, и как же мы облажали. Вот, то есть вот Райт примерно высказывался в том смысле, он говорил, что это эксперимент, который, наверное, не удался и не стоило выпускать. Но я думаю, что это опять же, так сказать, от его скромности, потому что это по меньшей мере любопытно. А на самом деле, насколько это удачно или неудачно, это, конечно, должны об этом говорить специалисты вот именно вот в этой музыке, да, вот в этой электронной музыке. Мы, наверное, здесь присутствующие не являются таковыми, я, по крайней
абсолютно
мере...
Абсолютно нет. Но, с другой стороны, я тебе могу на это возразить, что на самом деле качественная и хорошая музыка, она не имеет жанров. И если музыка хорошая, то тебе не нужно быть специалистом какого-то жанра, чтобы ее вот почувствовать и оценить.
Ну,
может быть.
Миш, это тоже, так сказать, да. Там есть вещи, которые я понимаю, что это качественная музыка, вот, тот же там, не знаю, Чарли Паркер и там Бат Пауэлл, да, но я это слушать, то есть я понимаю, что да, наверное, это вот в этом что-то есть, вот, но все-таки, конечно, человек, который увлекается вот именно этим, да, он получит такой кайф от этого, который мне никогда не получил.
Ну, давайте послушаем, может быть, вот как раз среди наших слушателей наверняка есть специалисты вот в такой музыке, они, может быть, тоже что-нибудь там напишут.
Давайте, вот выбрал трек, который больше всего напоминает, как-то вот действительно что-то, что напоминает флойдовский саунд, называется «Cuts Like a Diamond», это вот диск «Identity», проект Z.
Режет как алмаз.
Год это какой?
84-й год.
О, самый год, да.
Down by letting you know life, a flick knife. She cuts like a diamond.
Конечно, великие музыканты имеют право не просто на эксперимент, а даже на ошибку. И, может быть, с какой-то стороны вот эти ошибки или какие-то вот не совсем удачные проекты, они, наоборот, даже подчеркивают как бы, вот, грандиозность каких-то других работ этого же музыканта.
Ну, ты знаешь, я тебе скажу... Вот,
но это вещь не худшая.
Судя по этому треку, если сравнивать с работами других монстров рока, чем они занимались, например, в 84-м году, то есть гораздо более плачевные явления.
Ну, не будем о грустном.
Не будем.
Ну, во-первых, это не самый характерный, ну, просто честно скажу, трек.
Я почему и отметил, что ты выбрал, в общем, наиболее удачный.
Да, да, да. Я выбрал что-то такое все-таки близко для уха, так сказать, флойдовского фана. Но, опять же, вот мы говорим об экспериментах. Ну, наверное, вряд ли кто-нибудь будет спорить, что эксперимент Уотерса того же 84-го года, Pros and Cons, тоже сложновато слушать, да?
Ну, вот. Это уже, может, местами, просто вопрос субъективного отношения к Уотерсу.
Вот. То есть, по крайней мере, уж нельзя так говорить, что вот Райт как бы сделал что-то совсем такое несъедобное.
Я думаю, с другой стороны, что все-таки у Pros and Cons найдется гораздо больше поклонников все-таки, чем у Identity.
Да, это безусловно, да.
И
это
найдется все-таки много людей, которые скажут, что Pros and Cons это вот
там
это альбом.
Играет.
Там Клэптон играет, и вообще, что это альбом. Вот. Но да, где не знаю, где музыки больше, на самом деле. Я не уверен, что в Pros and Cons больше музыки.
Несколько мнений, значит, вот по поводу. Елена пишет. Знаю, вы не согласитесь, но Битлз на этом фоне отдыхает. Вы знаете, я не буду оспорить, почему не соглашаться. Но просто не могут же все играть как Битлз, и не могут все играть как Pink Floyd. Хорошо, что они разные. Хорошо, что такие существуют непохожие друг на друга группы. Но дело вкуса, в общем, мне кажется. Я совершенно...
Да, слава богу, что все не как Битлз.
Благоговею перед, там, не знаю, целым рядом альбомов Pink Floyd, но далеко не перед всеми. Спасибо, ребята. Еще бы такую же передачу, дядя Миш, заткни уши про Юрай Хип.
Они пока вроде чуть выживы.
Сергей из Нью-Йорка, да, они брыкаются вполне. Боже, как приятно слышать знакомые голоса. Это Аня. Теперь у меня есть действительно ощущение субботы, написала она. Pink Floyd – это, конечно, гениальная группа, особенно ранние 60-х, начало 70-х. Но иногда она звучит несколько холодновато, товарищ Илья написал.
Ну, абсолютно, я с вами согласен.
Но разве это плохо?
Это факт, это утверждение.
Да.
А что красивая музыка, написал Шурик Ишкаровки. Что-то между Tangerine Dream и King Crimson. Интересно. А кто определяет качество музыки? Вы, Бог, Антихрист или я? Написал Олег из Ростова. Я думаю, что каждый из нас, кто слушает, тот и определяет. Для каждого свое качество музыки, для каждого свои.
Нет, на самом деле есть просто вещи признанные. Вот, то есть, наверное, когда много субъективных каких-то мнений суммируется, может быть, что-то такое близко к общим представлениям. Наверное, вот если есть такая музыка, которая вот не на одного человека вот воздействует до глубины души, да, и вызывает какие-то эмоции очень сильные, а на огромное количество людей вот потрясает, да, то, наверное, можно говорить о том, что эта музыка, может быть, она заслуживает каких-то эпитетов таких. Ну, это на эту тему можно долго рассуждать.
Да, можно там не один час говорить, поэтому, в конце концов, каждый останется при своем мнении всегда.
Петрович спрашивает, что вы почувствовали, когда узнали о смерти Райта?
Ну, шок просто.
Дядя Миш мне прислал СМС. Вот спасибо, что, в общем, СМС далеко очень ходят. Вот, и я так про себя отметил, думаю, ну вот еще один, подумал я.
Я просто был в шоке, потому что я открыл компьютер, открыл где там блоги, я просто увидел фотографию Рика Райта. Первая мысль, а что бы вдруг фотографию Рика Райта вешать? Я думаю, боже мой, не может же быть это. Просто огромный действительно среди основания, как Петр сказал.
Потом я хочу сказать, что вот у меня, например, для меня он человек, который не раскрылся все-таки до конца. То есть если и там Барретт, да, и при всех, так сказать, да, ограничениях, и Уотерс, безусловно, и Гилмор, они высказались, вот, то у Райта всегда какая-то недосказанность. Вот всегда хотелось какого-то следующего сольного альбома.
Петь, вот вопрос. Да. Ты просто вот заговорил на тему. Я хотел тебя спросить, как вот твое ощущение? Он не раскрылся по какой-то причине? Или, может быть, он, в общем, и не ставил такую задачу? Вот, себе? У меня было все время почему-то чувство такое, что... Ну, он мог сделать там,
гораздо,
не знаю,
больше,
если не в 10 раз, но там, не знаю, в 5 раз-то больше наверняка мог.
Мне кажется, это останется загадкой, как бы, это останется тайной.
Не
которую,
верю, чтобы у него не было никаких идей,
унес, чтобы... Да, с собой. Бы... Вот. Но это был человек, который, вот, насколько вот можно себе представить, который вот как-то, сказать, такой какой-то внутренней своей жизнью жил, что в какие-то моменты жизни для него было важно музыкальное самовыражение. Был момент, когда он практически полностью выпал из этого, когда он там просто плавал там, на своей яхте по Средиземному морю. Вот. Если он играл с какими-то местными там, греческими музыкантами, это совершенно никак не фиксировалось. Вот. Потом в какой-то момент он понял, что для него опять важна музыка. Вот. Когда, так сказать, Уотерс расстался, так сказать, с Флойдом, или там, не знаю, Флойд с Уотерсом, когда он понял, что он как бы может вернуться в группу после этой всей истории с...
Мне кажется, все-таки для него очень много значило. Вот именно быть в группе.
Да, безусловно, потому что, конечно, он тяжело переживал этот момент с увольнением, как фактическим, да, вот, но при этом, опять же, вы думаете, человека просто выгоняют из группы, да, потом его берут как бы как наемного работника для турне,
да.
И он соглашается, он и говорит, а пошли вы, уже меня только что выгнали. У вас вообще есть совесть мне предлагать какие-то, так сказать, чтобы я за деньги с вами сыграл, да? Он говорит, нет, там, ребята, я с вами сыграю. Вот. И это тоже как бы человечески, так сказать, характеризует. Но, конечно, для него было важно все-таки, прежде всего, был музыкант, для него было важно вернуться к этой деятельности. Вот когда он связался тогда с Гилмором, а Гилмор сказал, что вот мы собираем как бы снова Флойд, да, что мы записываем. Но он мог сказать, еще я записываю, да, потому что с ним там был только Мейсон, это вопрос, в какой степени, да. Вот, это момент Relapse of Reason, и Райт как бы присоединился сначала, в основном так номинально это все было, но Ну, значительно, как бы, многозначительно. А, конечно, к Division Bell он уже полностью, так сказать, интегрировался в группу, он уже стал, как бы, опять ее частью.
Ну, Division Bell, с моей точки зрения, гораздо более такой содержательный и ровный альбом, и музыкальный, и о том, что есть.
Да,
все-таки Momentary Lapse of Reason производит впечатление какой-то немножко недоделанности,
ну,
половинчатости.
Разобранный,
как бы. Там, да, так сказать, много причин, мы не будем сейчас их касаться. Ну, вот они к Райту, как бы, так сказать, впрямую не имеют отношения. А вот Division Bell, да, он уже почувствовал себя уверенно, он стал, так сказать, писать снова стал писать музыку, да. Может быть, впервые, вот еще была «Ла карьера панамерикана», на которой он в 92-м году, вот документальный фильм, музыка к фильму, где он впервые как автор выступил с 75-го года, да, для Флойда. Вот. А на Division Bell он уже написал очень много, и в том числе вот эту композицию «Wearing the Inside Out», которая ассоциируется
его...
до почта с ним. Это
единственный его вокал.
Сочинение. Это его вокал, его сочинение. Текст, опять же, он не текстовик, да, как он сам говорил, Энтони Мур написал, помог ему с текстом. Давайте послушаем вот эту вещь. К следующей.
Чтобы успеть все представить диски.
Да, все, что мы отобрали для этой программы. Ну, следующий, это, конечно, сольник Broken China 96-го года. Это как бы продолжение этой линии. То есть Райт чувствует себя настолько уверенным, что он создает целый сольный альбом. Причем очень во флойдовских традициях. Это концептуальная работа. Вот, в общем-то, о депрессии, как бы тоже очень флойдовская тема, но раскрытая чисто, так сказать, райтовским способом. И посвящен его жене, вот его третьей жене, Миле, то есть, которая вот реально является персонажем, то есть, вот, этого альбома, то есть, человек, который страдал от этой депрессии. И, значит, помогали ему замечательные люди записывать, и Тим Ренвик, Пино Паладино. И он очень, Райт очень ценил, что Шенид О'Коннор согласилась записать вокал для двух вещей. И вот одну из них мы послушаем. Breakthrough — это как бы финал, такой вот прорыв, такой вот положительной, как бы, с надеждой финал этой работы. Давайте послушаем.
You can conceal it, but that's just a dead end track. I'll cover you like the driven snow, and then I'll bring you back. You'll see, you'll feel like a banner unfurled and gently blown. And there, before your
очень симпатично, но может быть, за счет Шинид О'Коннор как-то ближе к поп-музыке. Вот такое ощущение немножко популярности.
Ну, может быть.
Не хочется говорить попсовости, нет.
Ну, такой если вот, Райт, есть... так сказать, очень хотел, чтобы она спела, значит, ему нужно было именно такой эффект.
Да, безусловно.
Вот, ну что, в заключение, можно сказать, вот в последних каких-то годах жизни Райта, что он на самом деле человек был очень так вот сказать, преданный идее Флойда. Он всегда как бы хотел записать новый альбом. Вот он все говорил, что вот когда, значит, типа Дэйв скажет, давайте посыграем, я всегда готов. Но вот так не случилось флойдовского альбома. Но Райт принимал участие практически во всех проектах Гилмора, входил в состав его концертной группы.
Да.
И, естественно, принял участие в этом историческом воссоединении, да, 2 июля 2005 года на Live Aid. И вот на всех релизах Гилмора, да, вот последних, он присутствует. И присутствует он на вот самом свежем DVD и диске Дэва Гилмора Live in Gdańsk, который вот вышел только 22 числа, то есть в понедельник. И я думаю, что мы закончим вещью как раз вот с этого вот самого диска, наверное, там.
Да, это вот, наверное, самый такой последний пока привет от,
Рика Райта. И вещь, которую мы послушаем, это абсолютно, так сказать, классическая флойдовская вещь. Абсолютно такая вот необходимая для представления, кто такой Райт. Композиция «Echoes» с альбома «Metal».
Отличный альбом.
Это вещь, о которой Гилмор сказал, что вот это вот та композиция, в которой наше взаимопонимание с Риком было практически телепатическим, и наши голоса сочетались вот идеальным образом. Вот как ее сыграли в августе 2006 года в Гданьске. И вот каким мы будем вот с этой вот музыкой оставим, как бы, Рика Райта. Он принадлежит вечности, но и нам тоже с вами.
Вот нам остается только поблагодарить в рамках этих первых двух часов Петра. Петр Кулеш — это, в общем, наше все. То есть человек...
Ну, если получилось...
Как бы по-своему смотрит на музыку, и мне это всегда очень интересно слышать.
Спасибо Петру и спасибо все-таки Рику Райту.
Да, если все получилось. Mm-hmm. Хотелось, чтобы как-то мы хорошо вспомнили этого замечательного человека, чтобы всем нам как-то немножко стало светлее, хотя, может быть, это грусть, но пусть она будет светлой.
Вот и после новостей, естественно, слушаем сейчас эту вещь, после новостей у нас будет еще час беспредела. Так что... Не разбегайтесь.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 2 часа. Доброй ночи. У микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе новости». Новые проблемы российской авиации. С полудня пятницы не могут улететь на отдых в Египет несколько сот пассажиров авиакомпании «Россия». Когда же их самолет взлетел, ему пришлось через несколько часов вернуться обратно во Внуково. Об этом нам рассказала одна из пассажирок. По версии пилотов, Греция и Кипр запретили пролет в своем воздушном пространстве. Но по другим данным, у самолета возникли технические проблемы, и он решил вернуться, потому что ремонт на родине обходится дешевле. Сейчас пассажирам обещают, что через некоторое время им предоставят другой борт, и они смогут, наконец, вылететь в Египет. Впрочем, некоторые туристы намерены от поездки отказаться и требовать возмещения ущерба. Комментариев со стороны авиакомпании «Россия» и аэропорта Внуково на этот счет к нам пока не поступало. Партия СПС идет к тому, чтобы прекратить свое существование в нынешнем виде. Накануне сложил полномочия лидер Союза правых сил Никита Белых, и он вообще вышел из партии. По его словам, СПС, скорее всего, будет участвовать в некоем кремлевском либеральном проекте. Ряд экспертов полагает, что до конца года СПС объединится с лояльными власти, гражданской силой Борщевского и ДПР Богданова. Откладывается начало судебного процесса над убийцами бывшего лидера партии «Яблоко» в Дагестане Фарида Бабаева. Накануне не удалось сформировать коллегию присяжных, поскольку не пришли многие из кандидатов. Бабаев был убит в прошлом году, незадолго до парламентских выборов. Возможно, преступление было связано с правозащитной и антикоррупционной деятельностью дагестанского «Яблочника». Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями. Об этом говорится в законе, который принял накануне парламент Грузии. Документ вводит целый ряд ограничений для этих регионов. В частности, признаются незаконными все сделки с недвижимостью, ограничиваются инвестиции, отменяется гражданство Осетии и Абхазии. Вне закона объявлены нынешние органы власти на этих территориях, сообщает агентство «Франс Пресс». Эта ночь для мусульман особая. Они отмечают Лейлят Аль-Кадр, или Ночь предопределения. Считается, что именно в этот момент пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. В Москве в соборной мечети вечером шейх Равиль Гайнудин провел торжественный намаз. О валюте. Доллар сегодня стоит 25.02, евро 36.59. Это курс ЦБ. И о погоде. В Москве сегодня облачно, временами пройдет дождь. Температура днем около 10 градусов тепла. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Еще раз с огромным удовольствием всех вас приветствуем. 2 часа и без малого 4 минуты. Добро пожаловать в наш музыкальный и не только музыкальный беспредел. Если будут какие-то беспредельные мысли, вопросы, мы с удовольствием, как всегда, на них ответим. Ну и по-прежнему все те же действующие лица. Не знаю, Петр Кулеш, может, тоже захочет где-нибудь ставить пару слов. Да.
Пару шпилек вот. Куда-нибудь.
А так дядя Миш, дядя Володя и дядя Коля Котов на своем рабочем месте, на боевом посту. Спасибо Алене большое за ее СМС, как всегда, очень приятно. Шурика из Шкаровки поздравляем. Он тут сообщил, что ему записали все ранние альбомы Rolling Stones.
Красота. Лучше,
то есть практически все альбомы Битлз. Рад
за него. Сколько у вас впереди хорошего?
Да. Эрик спрашивает. Супер Макс, это электронная музыка?
Какая-то этническая, попсовая.
Я бы сказал, что попсовый диско какой-то, что-то так. Электронная попс-диско. Мне так кажется, по моим каким-то воспоминаниям. Слушаю вас, слушаю красивую музыку, на душе хорошо и радостно. Спасибо вам, Женечка из Нью-Йорка.
Женечка,
если уж в Нью-Йорке.
А, да, Михаил спрашивает, а что у Гилмора много сольников? Два, насколько я помню.
Три.
Студийных, нет?
Три.
Уже?
Нет, ну вот он же,
Он Найланд. Да, это выпустил. Сольник его в 2006 году.
Да.
Потом концертников у него куча всяких.
А так безымянный Дэйв Гилмор, потом About Face и вот On an Island.
On an Island, да, потом вот эти вот все его DVD, там Дэйв Гилмор концерт. Remember That Night, вот этот вот. И вот сейчас Гданьск. То есть он так, в общем, достаточно хорошо,
в последнее время, когда
документирует, как бы, да, свою деятельность, все это.
Так, дальше. Елена, есть ли эти записи в магазинах, например, в Петербурге? Ну, я вот не очень себе сейчас представляю петербургские магазины.
Нет, ну мы вот как раз говорили о том, что некоторые альбомы, сольные проекты, да, Райта, вот, сейчас пока сложно достать.
Даже фирменные сложно достать.
Ну, да, Wet Dream, то есть это бэушные товары, которые уходят там на аукционах таких.
Нет, вот этот вот самый Identity, он на eBay, я просто наткнулся, вот когда сейчас искал, он там сейчас продается, если еще не продался, в общем, что-то за $100, что ли, с него, это была стартовая цена, хотели сразу, то есть, вот это вот тот самый CD, который я не знаю, так сказать, реально, но там даже номер по каталогу Harvest'а есть, так что, скорее всего, это действительно настоящий, ну, как сказать, не фальшивка.
Знаете ли вы, вот спрашивают нас, что 11.10.08 в Питере пройдет концерт памяти Рика Райта? Вот теперь знаем.
Ну да, это на Pink Floyd.ru там было.
Я боюсь, тут говорили про концерт Tribute Led Zeppelin, просто на котором совершенно страшные выступали люди, из которых Лариса Долина была, наверное, самой нестрашной. Вообще.
Это где это происходило?
Это в Москве происходило.
Как хорошо, что меня не было.
Вот.
Вот так, тем временем Shadow пишет, а я подумал о том, что это, видимо, когда сообщение пришло про Райта, что Флойда больше не будет никогда.
Ну,
у меня,
да,
кстати, тоже такая мысль
это
была.
Это да.
Да. Увы.
Так, не изменили ли свое отношение к Егорке Летову? Нет, я быстро так не меняю своих отношений. Так, очень красивая музыка, это Аня пишет. Чем вам гражданская оборона не беспредел? Ну, не настолько же у нас беспредельная передача.
Беспредел должен иметь какой-то жанр, в конце концов, в котором беспредельничать. Вот, а у нас вот такой.
Давайте
зарубежный.
Начнем.
Зарубежные эстрадные музыки.
Да.
Есть что-нибудь эстрадное?
Вот абсолютно эстрадная есть ближайшая.
Just a
48 Crash, Suzy Quattro. Действительно, совершенно справедливо кто-то написал Suzy Forever. А тем временем нам сообщают, что сегодня Оливия Ньютон-Джон, 60 лет.
Боже мой, 60 лет, страшный какой-то.
Страшно представить себе. Да,
Оливия Ньютон-Джон, 60 лет.
Так, какая у вас марка мобильного телефона? Честно говоря, я не знаю, могу сейчас посмотреть.
Это реклама какая-то будет.
Nokia, у меня Nokia.
Product placement, да? Это
да.
Ни в коем случае. Ничего, ребята.
У нас, видимо, один тот же спонсор, дядя Володя.
Да, да.
Вот так скажи. Что еще интересного? Александр из Приморска. Жаль, не вспомнили клавишное начало вещи с альбома Animals. Очень красивая вещь. Но я думаю, все же нельзя
вспомнить. Очень много, да. Интересно, можно было раза в два больше сыграть. Ну, приходилось выбирать. Вот, идея была в том, чтобы показать разные стороны, вот разный звук, как бы, который вот играет.
Ну, то есть какая-то попытка все-таки объективности.
Ну, не объективности, но какой-то такой вот.
Ну, с разных сторон,
да.
Дальше уже своя собственная вкусовщина начинается.
То есть получалось бы, да, что вот там Миша бы сказал, давайте мы только будем рояль, так сказать, mm-hmm. и вот такой светлый. А я
да.
скажу, нет, давайте вот эти вот сейчас поставим Careful, вот это Хьюджин там потом.
Да, и вот сами себя бы мы
сами
развлекали.
Сами себе нервы будем, значит, так сказать, трепать. Вот поэтому, конечно, много, очень много. Вообще, достаточно, так сказать, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, естественно, что когда ты начинаешь анализировать, ты понимаешь, что действительно вся музыка Флойд пронизана Райтом, да, вот, и никуда, как бы, так сказать, вот можно все поставить от начала до конца, да.
Ну,
исключение Final Cut.
У нас сейчас тема шире все-таки. А, правда ли, что Москва никогда не спит, и вы тому подтверждение? Ну, я должен сказать, что я вот пробовал ночью как-то случайно, не специально, конечно, а вот по Тверской проехать, пробки бывают, по Ленинскому.
Вообще удивительно.
Не разгонишься особенно, то есть местами тоже много машин. Так, на каких альбомах Scorpions играл Майкл Шенкер? На первом точно играл, и потом он еще где-то появился на каком-то в районе 80-х. Там, то ли Animal Magnetism, то ли...
Ох, я бы сейчас даже спутал Майкла и Рудольфа Шенкера.
Рудольф все время играл. Играет, да. В какой группе играл Майкл Шенкер после UFO? Так у него был свой проект MSG.
Есть, наверное, Майкл
Шенкер. Потом у него был Маколей Шенкер групп, потом просто Шенкеры всякие выходили. Что за группа Wild Turkey? Это Евгений из Челябинска спрашивает. Wild Turkey — это группа, о боже мой, я забыл фамилию его, басист из первого состава Disrutal. Life Bunker на барабанах играл, то на басу. Глен Корник, да. Альбома 3, по-моему, у них, или 4 есть. Куда делся Василий Антипов? Не знаю.
Работает в другую смену.
Наверное, да. Но он, правда, там приболел какое-то время, действительно его не было. Вам Jesus Christ Superstar нравится, Дмитрий спрашивает?
Нравится.
Мне
нам
очень нравится. То есть я считаю, что это одно из самых гениальных творений, да, рок-музыки. Причем это настоящая рок-опера. Это не
одна
не
из немногих, да, и в чистый жанр.
Андрей из Питера пишет, Супер Макс это офигенная музыка, а все остальное не важно. Ну, нравится, значит, хорошо.
Я думаю, что когда музыка нравится, не важно, какой это жанр.
Главное,
что она нравится.
Вопрос для не понял для чего. Кто такой Йогананда? Не
знаю.
Кто это?
Это какой-то друг Джорджа Харрисона, по-моему.
Да? Ну,
судя по имени, наверное, так.
Более точно мы не скажем сейчас.
Так, помню. Тут обрыв идет. Поддерживаю Женечку из Нью-Йорка, всех остальных фанатеющих. Тоже люблю ваше шоу послушать по выходным.
Шоу,
релакс.
Вот это звучит,
и
кстати, гордо.
Вообще супер. Нет, ну я всегда говорил, что читать лекции о музыке в 2 часа ночи или в час ночи, в 3, сложновато. То есть,
с другой стороны, когда хочется почитать лекцию, понимаешь, где же еще вообще ее, когда почитать? Вот, понимаешь?
Ну, на кухне. Видимо,
на кухне. На кухне неинтересно. На кухне решительно не интересно.
Вот хороший вопрос. Когда же ждать битловского эфира?
Ну вот через раз уже. А на самом деле в следующий даже раз, вот мы сейчас анонс прям сделаем, будет почти что битловский эфир. Во всяком случае, я думаю, что большинству битломанов будет интересно, потому что разговор пойдет о группе Splinter, которую открыл и в дальнейшем активно поддерживал Джордж Харрисон.
И участвовал
в записи. Вот. И мне кажется, что, по крайней мере, группа, которая нравилась Джорджу Харрисону, это уже заранее интересно.
Так, Александр из Волгограда. Что вы думаете о ранетках? Вы знаете, у меня, в общем, столько проблем, и голова столькими вещами забита, что, слава богу, я на эту тему не задумывался.
Интересно, вот,
по-моему, вроде как-то говорили, что они какие-то там последовательность Small Faces, там они слушают Kings, они там слушают Yardbirds, вот что-то было.
А мне вот, кстати, интересно, вот тот, кто придумывал название, вот это женская группа, да, была в 60-е женская Ronettes. Группа Ronettes, Ronettes, да. Вот это такой намек или не намек?
Нет, ну если, может быть, и намек, если они говорят, что они все оттуда, как бы так вот, типа. Ну, не знаю. Я не специалист.
Поэтому... Ужасно, давайте не будем пиаром делать сейчас.
Очень хороший здесь самый вопрос. Сообщение. Ку. Вот сижу в подвале, слушаю вас, вокруг пауки. Музыка супер, спасибо вам.
Ну, там нравится.
Вылезайте порой из подвалов. Где ваши женщины, спрашивает Алексей. Спят или вас слушают, чем вы тут занимаетесь?
Слушают, слушают.
Ну, кто-то слушает, кто-то спит. Во всяком случае... Поскольку у нас их масса, меньше, то каждый занимается своим делом.
Со всех сказать, да, не можем.
Так, а Velvet Underground слабо?
Да Олег, вообще-то не слабо. Это а просто слабо? Столько раз было, что уж даже после стольких лет...
У меня такое даже ощущение, что ты что-то...
Не слабо, нет. Сейчас их... Ну, про них была серия передач, на самом деле. Даже несколько серий передач. Они в панк-роковом цикле тоже фигурировали. Вот. И, в общем-то, они у нас...
Не, ну, конечно,
успешно уже, по-моему, всем намазолили это самое уши.
И последний, перед следующей вещью. Вопрос. Ходили ли кто-то, ходил ли на Куин, на Роджерса.
Никто мне из не присутствующих не ходил.
Ну хорошо, как что говорят-то вообще? Я тут был вдали от Родины.
Я слышал очень положительные отзывы. Вот. Но это, конечно, это все зависит от того, нравится ли людям Пол Роджерс или не нравится. Вот. Потому что те, кто хотят слушать...
Все остальные, они как бы... То есть уже ясно, что они нравятся или ясно, что они не нравятся?
Нет, но там просто Роджерс главный. И есть люди, которые хотят слышать Фредди Меркьюри, они зачем-то идут на концерт с Полом Роджерсом. Да. И они, конечно, разочаровываются. А есть люди, которые заранее послушали концертник, им нравится... Роджерс, им нравится, как Роджерс поет квиновские вещи. И они идут и говорят, да, вот это было классно, здорово. Так что, в общем, тут без неожиданностей, я думаю. Вот.
Ну и ваше слово.
Давайте послушаем интересный такой коллективец, почти забытый, британский. Иногда вот откапываешь какие-то диски, думаешь, что это вообще такое? Вот, и на самом деле...
Вполне кулешовский, у меня такое ощущение. Проект.
Может быть, но вот здорово бывает вот раскопать. Может быть, не все песни на этом альбоме такие замечательные, но приятно, вот, когда одна песня хотя бы, да, просто такая здоровская, думаешь, вот бриллиант практически тоже забытый. Джоди Гринт, их второй и последний альбом 70-го года, альбом называется Far Canal, называется песня We've Had It, типа, у нас это было. Мне напоминает анекдот, да, про мужика, который поймал золотую рыбку и говорит, хочу, чтобы у меня все было. Золотая рыбка говорит, ну все, мужик, теперь у тебя все было. Это, наверное, про Джоди Гринт как раз.
Давайте. Кстати, всегда задавался вопросом, как правильно, все-таки Джоди Гринт или Джоди Гринт?
Может быть.
Вот вопрос.
Ну, вообще группа
как бы по правилам чтение должно было быть Гринт. Но у меня такое все-таки ощущение, что должно было быть Гринт, наверное.
Может быть, но такой прогрессив британский. Группа очень техничная, но приятно, что у них вот иногда встречаются и действительно запоминающиеся мелодичные вещи. Давайте послушаем.
Thank you. like a crystal. Turn it any way the light shines through. And my love is you. Evil is the thistle. As it breaks, the world will separate. At last, we had it right from the start. We've had it right from the start. We've had it right from the start.
Десятый год.
Миш, я рад, что ты вот... Вы в эту сторону тоже повернут.
Да, я в разные, панки, я в разные стороны.
Сразу в разные.
Для меня это такой... все-таки так уже, так сказать, поздновато, 70-й год. Ну, там, 66-й.
Но у нас что-то будет еще что-нибудь. У нас тут кое-что есть еще более
древнее. Это все-таки уже люди научились, так сказать, как правильно играть.
Да, это я знаю, что это минус, на самом деле. Для Петра это минус.
Это существенно.
Панки, кстати, тоже так и не научились, между прочим, как правильно.
Так, отчасти...
Но когда они научились, они перестали уже быть панками.
Конечно.
Пока мы здесь это все слушали, мы выяснили, что с пауками девушка Катя сидит, оказывается.
Ну вот, девушка Катя, ну что же вы с пауками? Прям даже как-то нам стало жалко вас.
Хоккей сегодня не смотрел, говорят, Спартак засудили в конце. Вот. Но я как раз был по дороге на радио где-то, видимо. Так, что еще интересного здесь? Так, шоу продолжается, пишет Аня. Женщины слушают, я подтверждаю.
Как хорошо, поживает... это обнадеживает. Если как... женщины слушают передачу, значит, что у передачи все-таки есть перспектива. Да.
Как поживает ваш Супер Макс? И когда можно будет слышать его рубрику «Эволюция»? Нет, как-то у него называлось.
«Революция». «Эволюция», да.
«Ретро».
«Ретро-эволюция», да.
Нет, не «Ретро». Нет,
«Ретро-эволюция», как-то... правильно, сокращенно «Революция». Мне кажется, он очень хорошо поживает, у него вообще все прекрасно, да. И поэтому мы даже не знаем именно по этой причине, когда он к нам заглянет сюда.
Так, Америка с вами. В каком смысле? А, Сергей из Нью-Йорка это нам пишет. Понятно. Ну, приятно очень, что он пишет нам. Tennessee он хочет Electric Light Orchestra Алана Парсонса. Парагин, ну... давно пора. Поставьте Queen.
Кстати...
Петрович, Петрович, ну неужели нужно ветеранам, можно сказать, эфира, ветеранам слушания эфира в очередной раз напоминать, что мы не можем... Вот,
давай мы напомним, да, мы скажем адрес. Вот, мы что мы готовы всегда напоминать, это наш электронный, например, адрес.
Тетя Миша, если... у меня настолько расслабились мозги за время отдыха, что думаешь, я сейчас вспомню сходу... Нет, помню, 119.019 наш индекс.
Вот, это не электронный адрес.
Это, да, такой обычный, обычный рабочий.
Давай дальше, может быть, ты дальше.
Москва.
О-о-о!
Улица Новый Арбат.
Новый Арбат.
Дом 11, кажется. Совершенно точно. И радио я вспомнил, Эхо Москвы.
Как нас зовут, вспомнишь? Кому главное?
Кому, дядя Володя, дядя Миша.
Да.
Но лучше по фамилии.
Лучше по фамилии.
Кузищев и Ильинском. Вот.
Вот.
Видите, мы совместными усилиями все вспомнили.
Ура.
Кто-то разжижается на отдыхе мозги как-то.
Да это хорошо иногда. Или можно на электронный адрес написать. Я вроде не был на отдыхе. heybulldog@mail.ru. Бульдог с двумя L. Слитно.
Знаешь, дядя Миш, я сейчас... Ну, у нас сейчас будет абсолютно беспредельная вещь.
Боже мой.
Поэтому я сейчас еще беспредельный такой, значит, текст. Ну,
ты меня пугаешь
просто.
Никакого
отношения к музыке он не имеет. Просто я вот на отдыхе обратил внимание, что человечество, оно, в общем, конечно, видимо, задалось целью самоуничтожиться, да, потому что я, вот когда ты проводишь несколько дней где-то в районе, так сказать, ну, между столовой и пляжем, вот, и наблюдаешь курсирующие...
Ты знаешь, это не самый плохой способ самоуничтожиться.
Да.
Я видал хуже.
Понимаешь, дядя Миш, вот я в свои, так сказать... пенсионные, можно сказать, годы, и при моих как бы лишних там 5 килограммах весе я просто ощущал себя почти, ну не знаю, образцом какой-то, значит, мужской красоты, статности там и так далее. Потому что
тебе тут и так вот скажет женская часть аудитории, что уже, в общем-то, не нужно было тебе так далеко ехать,
да?
Чтобы ощутить. Да.
Чего же раньше мне не сказали?
Я поехал. Тебе постоянно тут приходят, какие-то телефоны шлют.
Ну, понимаешь, груды мяса передвигаются, значит, в сторону пляжа, из пляжа в столовую, да, причем заказываешь себе там невероятных размеров какие-то, значит, груды мяса с картошкой. Какие-то, значит, булки по полбатона отрезают.
Кошмар.
Да, уплетают, сейчас... идут за добавкой. В общем, страшно.
Сейчас людям скоро, может быть, кто-то спать ложится идет. Ты им расскажешь, то есть на ночь такие истории.
Вот, поэтому я пользовался большим интересом у прекрасной половины человечества. В частности, ко мне подошла девочка лет 4 и сказала: дядя, а я тебе сейчас загадку загадаю, попробую ее отгадать. Сейчас тебе загадаю, попробую отгадать.
Ой,
она, загадка такая, значит, но я просто я ее знал. Видимо, девушка, барышня из какой-то старорежимной интеллигентной семьи.
Бывают и такие...
Такие вот, загадки, да. Она знает. Сейчас таких загадок в эпоху компьютера таких загадок не бывает. Загадка, значит, следующая. Это даже, типа, Ребус Кроссворд.
Ого! Значит, такое время.
Буква К написана сперва, а потом ее зачеркнуто. Зачеркнуто, да? Потом буква З написана и зачеркнуто. А потом написана буква П и не зачеркнута. А на следующей строчке стоят написаны цифры 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Прочитай.
Ты в полтретьего ночи от меня хочешь каких-то невероятных вещей.
Я девушке этой барышне сразу ответил, и она была совершенно потрясена.
К без К.
К написано зачеркнуто, З написано зачеркнуто, П... написано, но не зачеркнуто. А дальше идут цифры. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ну, даю тебе несколько минут подумать.
Мне страшно. Давай,
я бы никогда не отгадал. Вот, но я просто знал. Вот я, конечно, сделаю, что я подумал.
Я просто пасую, потому что у меня уже, видимо, мозги давно уже размягчились. И
дядь Миша, тогда объясняю. Значит, К написано зачеркнуто. К было. Забыло. П есть. Кобыла забыла поесть.
Офига себе.
1, 2, 3, 4, 5, не... аппетита нету. Аппетита нету?
Ничего себе. Слушай, я бы, честно говоря, я вот...
Ну, загадка старорежимная, конечно. Видимо, дореволюционная еще.
Ну, когда кобыла, например.
Вот, да. А мы слушать будем абсолютно сейчас будем беспредельную музыку.
Слушай, после этого мы сейчас, после еще таких загадок, ты еще сейчас беспредельный
The вдарит. New Know 2.
О!
Проект Дани Харрисона.
Вот это да. Это...
И вещица будет называться у нас... Господи, качки, надо...
Ну, держитесь, это будет не что-то, что у нас...
Щелтер тут... называется вещица.
Убежище. Всем убежище. Ну вот такие вещи Дани Харрисон делает. С одной стороны, наверное, современные, актуальные по звучанию, а с другой стороны, по духу вот очень восточной музыкой пропитанные. Я этот альбом тоже послушал, но, ты не знаю, наверное, нужно его еще несколько раз послушать. Как-то вот пока... Тебе как здесь, Володь?
Ну, как бы всегда такого рода эксперименты, лично, ну, я называю это экспериментами, потому что, ну, я понимаю, что нельзя требовать от Дани чего-то такого вот в духе отца или в духе Битлз, естественно. Но как-то вот невольно ждешь чего-то такого более традиционного, а когда слышишь что-то такое, то кажется, это каким-то экспериментом или чем-то экспериментальным. Но надо пытаться, наверное, въехать в это, если есть желание. А если нет желания, ну, ничего не поделаешь. Потому что заставлять себя, конечно, сложно это.
Но мы еще будем пытаться, на самом деле.
Не, такие люди, они в тяжелой, в общем, ситуации, потому что, как бы, с другой стороны...
Не позавидуешь.
И отрешиться, как бы, от влияния отца на него невозможно, да, то есть, как бы, вынести это все как-то... Что у Леннона, да, там, у младших, что...
Да, нет, но тут...
Если ты чувствуешь, что ты хочешь быть музыкантом, что ты, но твой папа там... И что мне делать, да? Делать что-то, как он скажет, а вот он делает то же самое. Сделать совсем другое, скажет, а, ну это он делает, потому что...
Да, нет, самое лучшее, конечно, это делать то, что хочется именно тебе в данной ситуации. Но вот проблема возникает в том, что когда вот это что-то, оно почему-то, если оно похоже на то, что делал отец. И тогда попробуй докажи, что делаешь это, потому что тебе хочется, а не, потому, потом... не для того, чтобы быть похожим на отца.
Возникает как бы вот просто внутри себя вот эта вот боязнь, как бы внутренняя, внутри самого человека, который это делает.
Быть похожим.
Или не быть похожим. Или вот он не идет вот по этой тропе, не спрашивает себя все время, а вот я делаю так или делаю не так.
Да, это двойной какой-то анализ, наверное,
это,
да?
Мне кажется, что это вот я бы не хотел оказаться на месте таких вот.
Да, людей. Ну, по крайней мере, вот слушая вот эти песни Дани Харрисона, вот не возникает уж точно ощущение, что он хочет быть похожим на Харрисона и хочет стянуть себе побольше фанатов.
Сказал, ты же все-таки ждешь, как бы, да, вот что-то.
Ну, невольно.
Харрисон, да. Невольно, да, ты ждешь.
Ну, вот, а он говорит, а я сам, это я, Дани Харрисон.
Ну, нет, ну тут я говорю, что вот это вот тут объективные такие вот сложности.
Да, ну вот у нас есть другая сейчас вот интересная...
Сейчас, мы ответим на несколько вопросов, и другой тоже обязательно будет. Вот, кстати, тут спрашивали, а где же, собственно, вот все последнее время, можно сказать, пропадает Пална?
А вот она расскажет.
Сегодня она здесь пропадает, но чуть позже. Не жалко ли вам таскать фирменные CD на радио? Спрашивает Аркадьевич. Да для хороших людей ничего не жалко. Так, Гонопольского, мы не обещали. Мы сказали, что если он хочет, то теоретически это возможно, но какие могут быть обещания?
Но пока он не согласился, мы решили Ольгу Павловну позвать.
Так, неужели вы не слышали совместный трек Гилмора и Сэм Браун? Я, видимо, не слышал.
Может быть, и слышали, но мы не можем вспомнить.
Сергей из Тюмени. Дядя Володя, хотелось бы в случае вашего отсутствия в Москве, чтобы в эфир ставили старые передачи на вашего смотрения. Я даже не знаю, записываются они или нет. Ну, как
извините, по поводу Гилмора самого. Это не на сольнике или Сэм Браун Гилмор играет партию гитары?
Не
тогда
знаю.
Это я точно слышал, и, в общем, довольно даже симпатично.
Здорово. А какого примерно года сольник,
может быть? Это конец 80-х что-то. Угу. На паре вещей он действительно было такое. Ну, вообще, Гилмор, когда играет у кого-то симпатично, получается. Маккартни, да?
Маккартни точно симпатично.
Так что.
Так, дальше.
Да, было. Если имеется в виду вот диск Сэмбра.
Заур спрашивает нас, почему АК Троицкий не отвечает на смс. Я вам страшную тайну должен открыть. По-моему, его программа выходит в записи. Он, естественно, при всем желании не может вам ответить ничего. Так, хочу вот эту музыку, пишет Аня. А Сергей из Санкт-Петербурга, давай, пишет Ламбаду. Вот, дядя Миш, как вам Ксанаду? Игорь спрашивает из Вологды.
Вы вот про саундтрек или про фильм?
И послушал ли ты Феноменон?
Феноменон, ага. Нет, я еще Феноменон не послушал. Вот, а Ксанаду, на самом деле, ну, приятный саундтрек, вот. Мне даже нравится вообще, как Оливия Ньютон-Джон даже на фильме.
Я когда-то смотрел этот фильм на видео, тоже где-то там какие-то 80-е
годы. Да, карамельный такой замечательный фильмец.
Плюс первая копия, но ничего не помню.
Карамельный такой сладенький, в общем, вполне приятно в контексте времени.
Так, и последний вопрос. Дмитрий, последний на данную вот секунду. Дмитрий спрашивает, чья песня 70-го года звучала? Это, наверное, Джоди Грайнд или Джоди Гринд?
Джоди Гринд или Джоди Грайнд, да, вот нас Ольга Павловна поправила. Вот, но Ольга Павловна нам сейчас все расскажет, потому что... На самом деле мы расскажем.
Павловна, все, что тайну. Рассказала. Где я пропадала, чего делала.
Страшную тайну про Ольгу Павловну откроем, про ее личную жизнь. Потому что
она
была...
Она проводит свободное время.
Вот, потому что она...
Не студии.
Она видела зомби.
Ну вот, дядя Миша сам все рассказал. Ну, я так понимаю, что дядя Миша намекает не вообще, вообще... Где я там пропадала? А конкретно где пропадала 12 сентября 2008
где
года в городе Киеве?
Вечером.
Вечером. Да, в городе Киеве приезжали... Это вообще, конечно, совершенно чудо-чудное, диво-дивное, потому что приехала группа «Зомбис», но сейчас это, конечно, не тот состав, который был в 60-х. Сейчас это Колин Бланстон и Род Арджент из прежнего состава и еще трое других музыкантов.
Ну, по крайней мере, двое главных есть.
Ну да, двое главных есть, но в принципе нет. Но остальные действительно потрясающие музыканты тоже. Джим Ротфорд играл в «Кингс» 20 лет, его сын на ударных, то есть ритм-секция семейная. И на гитаре Китери, я не знаю, в каких составах он играл раньше, но на сцене он, конечно, чудесно валял дурака. В общем, было видно, что он совершенно как-то запросто относится к... Ну, в общем, он наслаждается вниманием публики и в то же время не позволяет этому вниманию, вот, ну, чтобы слишком серьезно к этому относиться.
Ну, расскажи, вот, Ольга Павловна, у каждого слушателя, может быть, который интересуется зомбис, возникнет вопрос, насколько это все похоже на тех зомбис, которых мы знаем по альбомам...
По фильмам ужасов.
Нет, ну...
Ты какой?
На самом деле, я просто... Как вам сказать? Вот обычно человек говорит, вот это отличная песня, вот это лучшая вещь. Но мне кажется, что все мы понимаем, мы просто об этом не часто говорим, да, но подразумевается, что на мой субъективный взгляд. Потому что, в принципе, а как мы можем оценивать музыку? Это же абсолютно субъективная
просто по твоим,
материя.
По твоим, естественно, поэтому мы даже не, лишний раз не говорим. Mm-hmm. А как по твоим ощущениям? Или да, лишний но... раз не прыгаем? По моим ощущениям? Мы просто mm-hmm. опускаем эту...
Ну, мне кажется, что это очень важный момент. Это как бы мерило. То есть как мы можем вообще что-либо оценить? Мне кажется, что если какого-то явления во внешнем мире нету в тебе... то ты его попросту не заметишь, да? Если солнца нету в тебе,
безусловно,
ты его не увидишь, да? Если
даже тебе есть зомби, Павловна?
В зомбис во мне, вот они во мне живут уже точно лет 10, вот с тех пор, как я услышала...
Подожди, Павловна, ты об ужасах говоришь или о музыке?
Я говорю они о группе тебе... The Zombies. Группе 60-й. И честно вам скажу, что когда я читала буклет к полному собранию сочинений группы «Зомбис» на 4 дисках, включая демо, да, называется «Zombie Heaven», я тогда ужасно переживала из-за того, что они распались. Было какое-то ощущение того, что люди, ну, им было что отдать.
Не повезло в жизни.
Но не было кому... То есть невостребованность, да, есть такое очень понятное
абсолютно.
Нам, россиянам слово невостребованность. И до сих пор у меня такое ощущение, что Арджент и Бланстон, они очень удивляются, когда им кто-то радуется. Когда оказывается, что они востребованы. В Киеве тоже они страшно переживали. Еще чудесным образом я оказалась на пресс-конференции. У меня там быть было не должно, но как-то так сложилось, да? И то есть даже потому, что они говорили, я им задала вопрос на тему того, что знаете ли вы что-либо про Россию, про русских, ну, про поклонников вашей музыки здесь, в России. И они, в общем, обрадовались этому вопросу и принялись объяснять, что они не знали, что вообще вставлять в сет-лист, какие вещи народ будет играть. Они так смущались. Они в итоге потом встали, не хотели сыграть 3 вещи из «Odyssey and Oracle», а потом сыграли 4. Причем тоже на концерте было здорово, потому что они сказали, ну, там, обращаясь к публике, «Из вас кто-нибудь знает вообще «Odyssey and Oracle»?» Спросил Род Арджент, «Не надеюсь». Вот, народ просто начал гудеть, вообще свистеть. Они так обалдели, что, вау, кажется, нас кто-то знает.
Павел, но все-таки, возвращаясь к теме моего вопроса, скажи, пожалуйста, было ли это похоже на тех зомби 60-х годов?
Меня они порадовали именно тем, что люди остались на 100% верны себе. То есть, какими я их почувствовала в записях, да, то есть я их не видела в 60-х, я могу только с записями сравнивать. Меня в них поразило именно это.
У тебя расхождения не было, когда ты увидела их потом на концерте и услышала?
Нет, у меня было просто счастье от того, что наконец-то, как бы, ну, случилось то, что должно было произойти. Какое-то утешение, как-то сердце на место встало. Эти люди, они должны были играть вместе. Им было еще что сказать.
Что их признание, признание они нашли признание.
Да, это те самые люди. Ну, как вот Рот Арджент говорил, да, на пресс-конференции, что Odyssey and Oracle, он, в принципе, 40 лет набирал обороты. То есть это альбом, который...
Классический.
Да, сейчас признан классическим, там вошел в топ... в 100 лучших альбомов, да, ну вот он как бы 40 лет набирал обороты, да, это сейчас о нем говорят всякие там селебрити, знаменитые музыканты.
Ну да, тогда
а тогда в 60-х, ну что это такое, да, там...
Сейчас, он просто... 40 лучших психоделических британских.
Я уверен.
Да.
Ну и подводя, так сказать, вот итог всему этому, скажи, пожалуйста, там были какие-то все-таки намеки на то, что, может быть, в Москву, в Питер? Там?
Ну это же зависит, они сказали, что они, что они приедут, если их позовут. То есть, ну, я, насколько поняла, они в Киеве, им очень понравилось, хотя народу, надо сказать, реклама была не очень такая удачная. Я бы сказала, все было всего ползала. В общем, это был какой-то советский
ужас,
совершенно,
ужас.
Абсолютно ДК, ДК авиационного института в каком-то спальном районе. То есть, понимаете, только во сне может присниться, даже в нашем сельпо, да, выступают.
Сюрреализм.
Это полный был сюрреализм. Но вот, как бы, атмосфера была очень 60-я, им очень, по-моему, ну, как, ну, они поняли, что здесь их ждут. Вот. И мне кажется, что если бы их кто-то пригласил, это здесь только вопрос именно организации концерта. Да?
Есть же люди, есть же люди.
Есть, мы их даже некоторых знаем. Может быть, они люди.
Ну, вы знаете, я поняла, что главное, конечно, надо мечтать, потому что, то есть я поняла, да, что что было в Киеве, это, ну, просто кто-то очень хорошо мечтал. Вот все, кто, видимо, пришел на концерт, все и мечтали. И вот это все сбылось.
Ну что же, вот, давайте
ты будем... киевский мечтатель.
Давайте будем, так сказать, вот
теперь,
мечтать,
да, на Москву,
да, чтобы...
на Питер.
И, может быть, они действительно доедут, и чудеса вот случаются. Вот поэтому давайте мы послушаем сейчас вот «Зомбис» как раз нового такого созыва состава, хотя песня старая, 70-х годов, называется «I don't believe in miracles».
I don't believe in miracles, but I don't
Петрович тем временем пишет: может, хоть Кэмэл можно перед сном, или сет-лист уже утвержден?
Петрович, все можно, все можно по заявке.
Ну, вот. Как вы считаете, вот, ну, при всем нашем уважении, при всем нашем желании, ну что вот сейчас, представьте себе студию такую усредненную, да? В ней стоит примерно там 1004 компакт-дисков, да? Как вы считаете? Да, вот это возможно?
Я думаю, что, наверное, возможно.
Что вам в голову придет? Вот,
среди из 4000, может быть, Кэмэл, конечно, один найдется, если так рассуждать.
Но искать его сколько еще?
Искать, конечно, долго. И шкафчик, как мы уже неоднократно в этой передаче заявляли, находится совершенно на другом конце коридора радиостанции «Эхо Москвы», бежать очень долго. Вот. Иногда бывает,
конечно... если ты бежишь, то там еще какие-то возникают совершенно иные какие-то уже цели.
Да, обычно вот дядя Коля Котов бегает, но он, понимаете, тоже не всегда, вы поймите, что 3 часа ночи бегать...
Уже ноги не бегут.
Да, а мы тут, понимаете, сидим, вот, пытаемся что-то такое сказать.
Далее, значит, что у нас? Так, что-то такое интересное. Вы мне рубль так, пишет Ишкаров Кишурик, так и не отдали за рекламу вашей передачи. Я думаю, приличная встреча. Я обязуюсь 5 обязательно. 5 отстегнем.
Пятерку еще аванс.
Дядя Миша, 3 рубля, а с меня 2.
Да,
или
правда?
Наоборот.
Ладно, мы договоримся.
Поставьте, пожалуйста, фокус. Стив из Петербурга. Аналогичный вот ответ, как бы, вам. То есть под копирку просто. Так, дядя Миша, ты опять простужен? Аня,
я
беспокоится.
Простужен. Нет,
беспокоится.
Я
женщина беспокоится.
Аня, не беспокойтесь. Я совершенно вот пока что здоров.
Владимир, вы снимались в рекламе средства для посуды Прил, Алексей Дмитриевич.
Да.
Да. Знаете, я столько вот рекламировал всяких моющих средств, честно, уже не помню вообще. То есть основная моя работа – это реклама вот моющих средств для посуды.
Я бы сказал, что это не самое плохое, что можно рекламировать, потому что моющие средства, они облегчают жизнь людям.
О чем они будет важны. Следующий эфир, интересуется Сергей.
А мы говорили про группу «Сплинтер». Вот, сам все группы хорошие, и всем битлолюбам рекомендуется. Будет Джордж Харрисон фигурировать активно в качестве персонажа этой истории.
Вот. Ну, а сейчас мы послушаем... Успеем мы пару вещей послушать? Ну-ка, хотя бы кусочек сейчас послушаем группы «Баджи», а потом еще под занавес еще одну вещь. Дядя Миш, коротенькую даже обещал. Да. Вот, давайте вперед, поехали.
Never.
«I Turn to Stone».
Красотища.
Группа «Баджи». Вот группа очень, на мой взгляд, интересная. Вот, они могут быть совершенно необычайно громкими и хардроково такими металлическими.
Металлом
могут
в голосе.
Быть абсолютно балладными.
Ну, в общем-то, как многие металлические группы, которые чередовали металлические композиции с такими балладами. Может, «Баджи» были таким прообразом. Название, правда, такое совершенно не металлическое, «Попугайчик». Почему так? Наверное, они любили попугайчиков. Может, у них дома жил волнистый.
Так принято.
Пугайчик. Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы с нами были. Вот, нам
все очень
хорошо.
Будете еще.
Да, вот. А напоследок, вот давайте медленный танец вот у нас будет. Rosie and the Originals, такой коллектив. Angel Baby. Вот, давайте вот,
ну и, конечно,
танцевать немножечко.
Да, танцуем немножечко. Немножечко.
Немножечко.
И вообще будьте умничками, и, как в народе говорят, слишком сильно не балуйтесь. И танцевать тоже так нужно. Осторожно, в меру.
Счастливо.
Счастливо. До встречи.